Ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы начинаем передачу «Не так». У нас в гостях историк Алексей Кузнецов. Да уже, собственно, даже и не в гостях, а просто как у себя дома. Здрасте, Алексей.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Тем сегодняшней передачи Петр Сагайдачный. Те, кто слушал предыдущие выпуски, они знают, наверное, или не знают, или должны были угадать.
Нет, мы в конце прошлой передачи объявили прямо, что...
Алексеевичем, да?
И даже разыграли этот вопрос.
Петр Сагайдачный, такой вот нетипичный гетман. Собственно, с этого и начнем. Почему он нетипичный?
На самом деле, такая маленькая предыстория. Я сначала хотел предложить название этой передачи «Нетипичный типичный гетман». Но вот редактор журнала «Знание сил» Галина Петровна Бельская, которая, вы знаете, что эта передача, она с журналом много уже лет организуется, вот она мне подсказала, что для радио может быть не очень хорошо такой вот плотный набор шипящих в названии, да, в анонсе.
Это смотря кто шипит.
Ну, это, конечно, да. Вот. Но тем не менее, я хотел бы его назвать таким образом, потому что, с одной стороны, он действительно был нетипичным, в том смысле, что первым в некоторых своих проявлениях, о чем сегодня будет разговор, а в чем-то он был вполне типичным гетманом, даже по сравнению со своими предшественниками. Вот кто-то из слушателей, присылавших вопросы на передачу, предположил, что мы его называем нетипичным из-за того, что у него была борода. Ну, действительно, я посмотрел...
А после... обычно что, усы?
У него на той репродукции, которая выставлена...
Да, она везде есть.
Она самая, наверное, да, известная.
Красный кафтан.
Да. И у него она не просто борода, она такая окладистая достаточно борода.
Бородище.
Что, конечно, для польской моды того времени уже совершенно не характерно. Либо небольшая бородка, либо только усы. Но, тем не менее, я после этого, получив этот вопрос, еще вчера он был задан, я сегодня с утра стал смотреть наиболее известные репродукции, наиболее известных портретов, наиболее известных гетманов. Действительно, большинство без бороды, но мы не поэтому совершенно его назвали нетипичным, а потому что, я никого не хочу обидеть, в первую очередь, украинских историков, но я бы назвал Петра Сагайдачного первым великим гетманом Украины. Не в значении титула, потому что великий гетман был и титул такой,
да.
А именно великий в смысле его исторического значения, хотя необычайно противоречивого, о чем тоже сегодня будем много говорить. Но это, пожалуй, первый человек, носивший титул гетмана Запорожского войска, который себя... ощущал и действовал в соответствии с этим ощущением не только как военачальник, не только как предводитель казаков, иногда только реестровых, иногда всех, иногда только не реестровых, разные были гетманы, а он действительно ощущал себя руководителем Украины и прилагал большие усилия к тому, чтобы за ним признали такой политический титул, и даже сумел на некоторое время себя провозгласить таковым, и не только за титул боролся, но и действительно проводил политику, направленную не только на отстаивание интересов казачества, хотя и здесь было много противоречий, но и на некоторые общеукраинские интересы, как он их понимал, в духовной сфере, в вопросах веры, в вопросах образования, в вопросах автономии этой территории.
А некоторые, я тоже посмотрел интернет, но поскольку я не историк, то я выделил вот некоторые такие вещи, ну, в частности, там один автор, Пармен Пасохов, который просто гетмана Сагайдачного сравнивает, ну, я не знаю как, такой враг, в смысле русского народа, я имею в виду, да, и что, собственно, все это, вот эти метания сначала поляки, потом, значит, русские, потом это все, знаете, ничего личного, только бизнес, что называется, да, и вообще, как он пишет, галичанин среди запорожских казаков, ну, как белая ворона. Может быть, и это тоже как-то...
Если мы имеем в виду, мы смотрели с вами одну и ту же статью, да, то там да. чуть дальше он еще и пишет что-то вроде того, вы знаете, как я отношусь к галичанам.
Да.
Ну, я прочитал сегодня с утра вот статью, я так понимаю, что это псевдоним, видимо, Пармен Пасохов.
Наверное.
Вероятно, да. Прочитал эту статью о Сагайдачном, где он называется кровавым преступником.
Кровавый след Гетмана Сагайдачного.
Кровавый след да. Гетмана Сагайдачного, совершенно да. верно. Я представляю себе, какое возмущение, совершенно, на мой взгляд, справедливая эта статья должна вызывать у большинства украинцев. И у
где
меня...
он герой?
Героем, где он герой, памятник, и в общем, да, я постараюсь сегодня отстоять эту точку зрения, он справедливо там герой. Даже несмотря на то, что разные его поступки могут и должны оцениваться, ну, наверное, по-разному, в том числе и украинскими историками, и в том числе и украинскими поклонниками истории. Но в целом он, конечно, национальный герой, в этом у меня никакого сомнения.
Для Украины.
Для Украины.
А для России?
Для России он не национальный герой, потому что он не был никогда подданным русского царя. И, конечно, вот то, о чем пишет автор упомянутой вами статьи, в основном это его поход к Москве 1618 года, конечно, он оставил по себе действительно очень кровавый след, спора нет. Другое дело, что ничего необычного в этом не было. Войны 17 века
для того времени.
Для того времени, конечно, угу. отличались крайней жестокостью. И только на этом основании считать, что Петр Сагайдачный или Петро Сагайдачный, как его называют украинцы, так, наверное, правильнее говорить, что он был завзятым врагом, вот идейным таким вот врагом русского народа, конечно, совершенно неправильно. Он отстаивал интересы Украины, а это иногда заставляло его выступать в качестве командира одного из отрядов против московского государства. В 20-м году, это известный эпизод, он вступил в контакты непрямые через своего представителя с Михаилом Федоровичем и вроде бы обсуждал вопрос о русской службе, но правда, видимо, имеется в виду, что ну, о службе, не о переходе в подданство, а именно как о выступлении не на стороне. И это вопросы политики, в конечной целью которой у Петра Конашевича Сагайдачного всегда было именно отстаивание интересов Украины и, естественно, своего положения. Видимо, он неразрывно воспринимал две эти вещи. Да, он великий гетман, независимый или не независимый, конечно, но автономный, по крайней мере, Украины.
Может быть, нетипичность его еще и в том, что он был достаточно образованным человеком. Вообще,
да, безусловно.
Да? Потому что, наверное, гетманы, они как-то вот...
Скажем так, предшествующие гетманы, конечно, предшествующие, настолько да. образованными не были. Да. Потому что впоследствии будут среди гетманов люди весьма образованные. Тот же Мазепа, в общем, не бурсу заканчивал. Но, конечно, безусловно, Сагайдачный выделяется тем, что он учился... И учился, как его жизнеописание утверждает, долго в совершенно уникальном учебном заведении. Это Острожская школа, которая была создана попечением очень видного просветителя того времени, князя Константина Острожского, последовательного защитника православия в Речи Посполитой, вообще того, что чуть позже назовут диссидентом, то есть он был ярым противником насаждения католицизма. В той же самой Острожской школе под его крылом собирались не только православные, там были и протестанты, и в школе этой, видимо, это был на тот момент одно из самых блестящих учебных заведений в Восточной Европе, в этой школе и преподавали, и учились люди выдающиеся. Вот, например, тот же Сагайдачный учился вместе с Милетием Смотрицким, человеком, который впоследствии создаст совершенно уникальный для своего времени труд, который называется «Грамматика». Это очень подробное, абсолютно передовое для того времени уникальное исследование славянских языков, церковнославянского языка, попытка определить их грамматическую основу. То есть это крупнейший ученый того времени, человек, который тоже достаточно сложной судьбы. Он то был защитником православия, то потом то ли вынужден, то ли добровольно стал защитником униатства. Это ведь это все начало 17 века, когда вопросы, связанные с Брестской унией 96 года, вот созданием этой греко-католической церкви, они для Украины и для Речи Посполитой в целом были чрезвычайно болезненными. И так или иначе отношение к ним определяло судьбы очень многих людей. Он был очень образован. При том, что, и это тоже может быть отличие от некоторых предшествующих ему гетманов, он происходил из не слишком знатного рода, то есть он, конечно же, шляхтич, но из таких не слишком родовитых, хотя из гербовой шляхты, но не слишком родовитой, в то время как среди его предшественников бывали гедьминовичи, то есть представители княжеских фамилий. И с этой точки зрения вот его деятельность уже в конце его жизни, в 20-е годы по защите интересов православной церкви на Украине, по развитию образования на Украине, безусловно, наверное, своим фундаментом имеет вот то образование, блестящее образование, основанное на педагогических принципах эпохи Ренессанса, потому что в этой школе изучались вот те 7 наук, которые полагалось изучать в эпоху Возрождения, в том числе, так сказать, стихосложение, музыка, танцы. То есть это был человек действительно для своего века очень просвещенный и, видимо, просвещенческими идеями, не просвещенческими рано, да, для Восточной Европы рано, а идеями эпохи Возрождения в какой-то степени пропитанный.
Угу. А как совмещались в этом человеке вот эти идеи и, в общем, достаточная жестокость такая?
А замечательно, оно ведь и в деятелях эпохи европейского Ренессанса тоже замечательно совмещались и те же самые покровители наук и искусств в Италии, те же герцоги Сфорца, например, да, совмещали в себе высочайший художественный вкус, склонность к философии, ну, да, и качество жестоких полководцев, кондотьеров. Это как-то вот совершенно нормально уживалось в людях этого времени.
А теперь, если вы скажете еще, так сказать, может быть, о том, как он боролся против турок, или это рано еще? Или это в этом тоже какая-то некая такая...
Вообще вот, раз уж вы начали, да, с упоминания вот этой вот статьи такой антигетманской, там я встретил впервые, кстати, надо сказать, для себя, потому что в исторических произведениях я такого не встречал ни разу, не додумались историки до этого, встретил такую конспирологическую теорию о том, что гетман Сагайдачный – это...
Засланный.
Это засланный казачок, засланный, да, казачок, что это агент, да, польских властей, да, то, что Щедрин по другому поводу назовет в истории одного города Польши. Польская интрига, что он специально внедрен в руководящий состав запорожского казачества, вот, собственно, об этом и пишет автор, да, что вот там, да, галичан, да, да, там практически не было. Вот он специально внедрен поляками для того, чтобы отвлекать украинское казачество от идей национального возрождения, для того, чтобы их, вот уже, они уже ощутили свою силу, особенно после восстания Наливайкой, вот это обеспокоило руководство Речи Посполитой для того, чтобы, не имея возможности справиться с этой силой в этот момент, потому что были другие проблемы, о которых мы сегодня тоже будем говорить, они направили вот эту избыточную силу украинского казачества на крымцев и турок, тем самым убивая двух зайцев и ставя на место как бы крымское ханство, да, и турецкого султана, и защищая границу, и, с другой стороны, вот их энергию аккумулировали в таком направлении, да, в противоположном.
Да.
На мой взгляд, это абсолютно не имеет никаких под собой оснований говорить о вот этой вот польском таком... сложной, многоходовой, многолетней операции. То есть, с одной стороны, вот этот вопрос о том, к вопросу о том, чем отличается история от исторической публицистики. Истории для того, чтобы утверждать, что это было, необходимо, ну, в идеале, конечно, вообще расписку гетмана в получении денег в польской казне, так сказать, представить. Ну, или хотя бы что-то вот, что-то более или менее такое из области доказательств. А исторической публицистики достаточно достаточно сказать, вот смотрите, как хорошо в эту версию укладываются какие-то там вот известные нам факты, при этом другие просто отбрасываются. И действительно, у читателя возникает ощущение, ну, конечно, он резидент польской разведки в Речи Посполитой, да?
Сагайдачный провел реформу войск на Сечи. Это тоже, в общем, одна из его таких
особенностей. Он ее начал, да? Он ее начал. Судя по всему, он первый, кто начал, кто предложил и начал осуществлять организацию Сечи по полковому принципу, что, ну, скажем так, было шагом в направлении превращения казаков в более или менее регулярные войска. Хотя регулярными они никогда не станут, даже в XIX веке уже на русской службе. И донские, и кубанские казаки, кубанцы, они потомки в каком-то смысле вот сечевиков, они все равно считались иррегулярными войсками. Но, тем не менее, конечно, вот этот вот полковой принцип завершит эту реформу уже преемник Сагайдачного, гетман Дорошенко. Вот в прошлый раз у нас с Алексеем Алексеевичем было сообщение от одной слушательницы, которая, ее семейная история вот, восходит к гетманам Дорошенко. Она спросила нас, а действительно были ли такие гетманы. Вот мы пообещали тогда, Алексей Алексеевич пообещал, что они прозвучат у нас в передаче. Вот, в частности, сегодня, да, действительно было несколько гетманов, разного уровня гетманов Дорошенко. Вот один из них, Михаил Дорошенко, был в поздние годы жизни Сагайдачного его сотрудником. И потом вот он завершил вот переход на эту полковую организацию Запорожского войска. Кроме этого, Сагайдачный рассматривается как один из... Ну, фраза создателей украинского флота у меня вызывает такую легкую иронию, ну, потому что...
Да, все пишут о подводных лодках тут же, понятно.
Ну, это уж совсем, конечно, да.
Ну, это шутка такая, естественно, же понимаете.
Да-да, но это напоминает старый анекдот про Петра Первого, изобретение рентгена, конечно. Но просто слово «флот» не совсем применимо к тому, чем командовал Сагайдачный, хотя...
Вот эти казацкие чайки.
Вот эти казацкие чайки, хотя количество, источники указывают на то, что в некоторых походах этих казачьих чаек было до 300, а чайка – это не лодочка. Чайка брала на борт от 50 до 70 человек, плюс еще некоторое количество запасов, боеприпасов и всего прочего.
То есть сомалийские пираты.
Ну, в общем, нет, конечно.
Конечно.
И то, что в некоторых своих морских десантных операциях Сагайдачный командовал в общей сложности численностью казаков, ну, называют даже до 20 тысяч, я думаю, что реалистичнее все-таки, наверное, 10-12. Если 300 человек все-таки для длительного похода, людей приходилось брать меньше, а запасов больше. Но, тем не менее, конечно, безусловно, о нем можно говорить как о человеке, одержавшем победы на море, и как о флотоводце. Вот в этом смысле, да, безусловно.
Хорошо, давайте мы тогда нашу первую часть закончим, прервемся, поскольку совсем скоро краткие новости. Затем, я напомню, после кратких новостей мы получим один звонок и правильный ответ на вопрос, который задавали в начале передачи, и озвучим, опять же, я надеюсь, тех, кто ответил правильно на СМС. А затем продолжим, вернемся в студию, естественно, с Алексеем Кузнецовым, и продолжим разговор об этом самом нетипичном гетмане Петре Сагайдачном.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята!
14.39, Алексей Кузнецов, я напомню, Петр Сагайдачный, нетипичный гетман. Остановились мы на том, что господин Сагайдачный начал реформу войск на Сечи, основной сутью которой было повышение организации, сейчас я читаю, цитирую, дисциплины и боеспособности казацкого войска. Он превратил партизанские отряды казаков в регулярное войско, устранил из войска вольницу, завел суровую дисциплину, запретил пить водку во время морских походов на вот этих самых чайках, а за пьянство нередко карал на смерть.
Ну, скажем так, вот все, что вы сейчас процитировали, там говорится, глаголы даются в совершенном виде, что
да.
Смог это сделать. Скажем так, это то, в каком направлении он пытался воздействовать. Потому что, конечно, и после Сагайдачного казачьи отряды, как правило, не представляли собой вот такого вот образца дисциплинированности. Я думаю, что это, ну, некоторая уже апологетика гетмана. вполне понятное, потому что множество свидетельств того, что гетман очень хорошо чувствовал настроение казаков, и когда он понимал, что у него нет достаточных сил для того, чтобы на чем-то настаивать, он шел у них на поводу. И я думаю, что пример с водкой из той же оперы, да, когда по каким-то соображениям чрезвычайно важно было сохранить высокую дисциплину какое-то время, сухой закон, наверное, действительно действовал. Но в остальное время, конечно, скажем так, изжить пьянство в среде казаков, так же, как в среде любой армии, регулярной или иррегулярной,
да и не надо,
совершенно нерешаемая задача.
Конечно, тем более, что и фронтовые 100 грамм, они, я не знаю, как сейчас, но когда я служил, иногда они были. Ну, там не водка была, вино, ну, неважно.
Да. Но, тем не менее, конечно, Сагайдачный старался стать во главе более дисциплинированного войска, чем, ну, скажем так, чем то, что традиционно к тому моменту сложилось в казачьей среде. Но, собственно, наверное, он в данном случае поступал как любой нормальный полководец, который стремится укреплять дисциплину во веренных войсках.
Проще руководить войсками.
Разумеется.
Наверное, может быть, как-то надо остановиться на этом московском походе.
Обязательно.
1618 года, да?
Конечно. Дело в том, что до 1618 года, в общем, Сагайдачный в основном воюет с крымцами и с турками. Это, кстати говоря, еще одно свидетельство того, что никаких личных антипатий, ненависти к москалям он не имел, потому что возможности у него, конечно же, были. Собственно, в принципе, первое, хотя еще неофициальное, но участие представителей, ну, скажем так, Украины в событиях смутного времени, когда около 2000 запорожских казаков пересекают вместе с Лжедмитрием I границу в районе Путивля. И, наверное, если бы Сагайдачный вот пылал такой ненавистью к всему русскому, то, я думаю, он, так сказать, оказался бы среди них, потому что самое позднее он появился в Сечи в 1601 году. То есть к этому времени он уже, безусловно, там имел определенный авторитет. Некоторые источники даже к этому времени называют его уже гетманом, но это источники, во-первых, достаточно сомнительные, вот, а во-вторых, ну, это противоречит основному корпусу вот таких сведений. Гетманом он становится, судя по всему, не ранее 1606 года. Но так или иначе, он мог принять участие в этом мероприятие, а вместо этого в 1605 он отправляется в первый свой такой крупный действительно морской поход в совершенно противоположном направлении и штурмует мощную турецкую крепость Варна. То есть он оказывается максимально далеко от, так сказать, места вот этих вот событий. У него, конечно, были возможности принять участие в сопровождении похода Лжедмитрия II. Там были уже польские войска. Его сопровождали гетманы Сапега и Лисовский. Можно было принять участие в уже открытой фазе интервенции с 1609 года, но, тем не менее, до 18 года Сагайдачный вот от всех, так сказать, конфликтов с Россией уклоняется. А в 1618 году, насколько я понимаю, он почувствовал, что необходимость в участии казаков вот в этом походе королевича Владислава настолько велика, что он может потребовать за это участие адекватную цену. Ну, ради вот тех целей, которые он всю жизнь преследовал.
Ради самостоятельности.
Ради автономии.
Некоторой
самостоятельности, ради увеличения реестра, ради возвращения православной церкви, а он, в общем, был ей привержен на протяжении всей своей жизни, ради возвращения православной церкви права действовать на Украине, она фактически была лишена в 96-м году. И вообще король Сигизмунд III был активнейшим борцом и с православием, и с протестантизмом в Речи Посполитой. Тяжело очень приходилось диссидентам в его правлении. И Сагайдачный эту цену объявил. И, в общем, было заключено соглашение. Другое дело, что оно далеко не в полном объеме потом было выполнено, и в 19-м году ему придется подписать гораздо менее выгодные для Украины условия, и за это, кстати говоря, он в очередной раз будет лишен гетманской булавы, в очередной раз не будет избран гетманом, будет избран другой человек. Но так или иначе, вот, видимо, я думаю, что он решил, что этот поход, ну, это то необходимое зло, та цена, которую необходимо чем заплатить за вот эту самостоятельность. Другое дело, что поход действительно был кровавым. И всегда цитируется, я уж не буду вываливаться из ряда, процитирую небольшой кусочек из Бельской летописи, которая всегда, вот, ну, собственно, описание взятия города Ливны. «А пришел он по Цегайдачной с Черкасы под Украинный, в смысле окраинный город, под Ливны, и Ливны приступом взял, и многую кровь христианскую пролил, много православных христиан с женами и с детьми посек, и много православных христиан по руганию учинил, и храмы Божии осквернил и разорил, и домы все христианские пограбил, и многих жег, и детей в плен, жен и детей в плен поймал».
А куда ему было деваться, когда нужно было войску дать что-то там разграблить? Наверное.
Во-первых, да. Во-первых, это, конечно...
Иначе бы они его съели просто.
Еще не отмененная традиция насчет, так сказать, отдачи сопротивляющегося города. Ведь, в общем-то, сложилось такое вот обычное право войны. Если город сдается, тогда, да, тогда командующий должен всячески обеспечить дисциплину. Это как бы негласное, а иногда и гласное, даже на бумаге иногда оформленная часть соглашения. Город не сопротивляется, но город по возможности не трогают, а берут только там самое необходимое, то, что оговорено. А так... Извините, это начало 17 века, в конце 18-го Суворов отдавал город солдатам на 3 дня. То есть эта практика будет существовать еще очень долго и далеко не только у казаков. А кроме того, вы знаете, вот интересная вещь. Действительно, гетман Сагайдачный никогда не давал поводов усомниться в том, что он отстаивает интересы православия. Вот мы сейчас будем говорить о том, какой он действительно колоссальный шаг в этом направлении сделал. Но вот все-таки у казаков, видимо, и я думаю, что это касается вообще всех военных людей, вот военных, что называется, не по долгу службы, а по призванию. У них, видимо, когда они в бою, даже религиозные вопросы отступают на 3-е место. Вот ничего, кроме врага, который оказал сопротивление, которого надо уничтожить, какое-то время не существует.
Ну, да,
потому
упоение,
что
как пишут.
Есть упоение
поэты.
В бою, конечно. Да. Тем более, что потом, судя по некоторым, не по всем, но по некоторым свидетельствам, Сагайдачный переживал, в частности, то, что в ходе его набега пострадали храмы.
Ну,
что...
Иерусалимскому, он, так сказать, да,
патриарху Иерусалимскому Феофану III, да, по одной из версий, он просил его, так сказать, отпустить ему грехи, каялся и всячески. Может быть, это тоже апокриф, но, по крайней мере, вот такая существует линия, что он переживал вот эти вот вещи. И поход был успешным. Действительно, Сагайдачный прошел, видимо, оптимальным путем. Он сумел обойти 2 самые, пожалуй, мощные крепости на юго-западе. Это Крома и Курск. Он не стал связываться ни с тем, ни с другим. Он прошел, в общем, путем очень похожим, чем на тот путь, которым шел в свое время уже Дмитрий I. Дальше он весьма пограбил и пожег к югу от Москвы, соединился с войском королевича Владислава под Москвой, вошел в Москву, попытался взять ее приступом, но...
Даже пишет 1/20 часть пожег.
Да, нет. В некоторых источниках даже пишут про то, что они сожгли пол Москвы. Нет, они сожгли квартал между Арбатскими и Тверскими воротами.
Да.
Пострадали. Но взять Москву не удалось, стены Белого города выдержали. Тут называются разные причины, почему Владислав потом отступил, не повторив этого штурма. Судя по всему, закончились деньги. Причем закончились деньги, вот я встречал в источниках, закончились деньги на войну. Похоже, что вот закончились деньги в походной казне Владислава, он не смог расплатиться с наемниками, которых было довольно много в польском войске. Дело в том, что ведь у Польши постоянного коронного войска, оно было очень небольшое. В случае необходимости объявлялось ополчение Посполитое Рушение, и в том числе и в его составе были те, кто за зарплату воевал. И вот не смог. Понятно, что эти люди перед штурмом выставили требование расплатиться с ними.
А да. За что они воевали?
Конечно, а если он погибнет завтра, он же должен отправить что-то. Сегодня жалование. Это вполне обычное требование наемников, кстати, совершенно законное. Вот Владислав не смог это требование выполнить. Кстати говоря, надо дать ему должное. Мог ведь найти деньги, объявив грабеж московского посада.
Ну, вполне.
Но он же рассчитывал стать московским королем. У него еще оставалась эта надежда. Поэтому тут он оказался вот в, как шахматисты говорят, в цугцванге. Любой ход, который бы он не сделал, он был плохой. Разреши грабить Москву и тем самым собрать деньги, так сказать, на то, на платить наемников, а с каким лицом ты потом попытаешься сесть на престоле в этом городе. А с другой стороны, он вынужден был отступить, надеясь, видимо, вернуться, но обстоятельства переменились, было заключено знаменитое Диулинское перемирие под Троицко-Сергием посадом в 19 году, и казаков, в общем, обманули вот это вот соглашение 17 года не было выполнены. Более того, от Сагайдачного потребовали выключить из реестра всех тех казаков, которые за предыдущие 5 лет вступили, вернуть этих людей их владельцам, то есть обратно в крепостное, по сути, состояние. И надо сказать, что Сагайдачный попытался и жестко попытался это требование выполнить, так называемое Роставицкое соглашение, в селе Роставице заключенное. Вот свидетель, хорошо знавший Сагайдачного и при этом не бывший его сотрудником, комиссар Сейма Яков Собеский, не путать с королем Яном Собеским, вот что он уже после смерти Сагайдачного о нем написал. «В силу своего служебного положения, всегда верный королю и Речи Посполитой, он бывал суровым в деле подавления казацких своеволей, нередко даже не задумываясь, казнил смертью за малейшие провинности. Свои недолюбливали его за это, и неоднократно, уже волею большинства, он едва не был лишен верховного предводительства запорожским войском». Я не знаю, правда, формулировка странная. У Собесского он не может, наверное, не знать, что трижды Сагайдачного лишали гетманской булавы, и он вынужден был ее, правда, каждый раз он ее себе
все-таки
возвращал. То есть, с одной стороны, действительно, он, видимо, особенно у нереестровых казаков вызывал такое настороженное к себе отношение. Не случайно вот после того, как его лишили в 20-м году булавы, его преемником стал Яков Бородавка. Не исключено даже, что его дальний родственник, по крайней мере, в поминальнике, там, так сказать, семейном он указан. Но там могут быть и другие причины. Так вот, Бородавка как раз был представителем вот незнатной части казачества, большей, но вот той самой, которую постоянно то включали в реестр, то выгоняли из реестра, то они опять холопы, то они опять казаки. Ну, да. И Сагайдачный, в общем, не их, конечно, человек. Хотя, надо сказать, что вот память о гетмане сохранилась в песнях в казачьих, такая вот, скажем так, вот то главное, что в нем казаки ценили, они в песне, если вы позволите, я процитирую.
Конечно.
Я особенно перед украиноязычными слушателями, я надеюсь, что у нас таких много, я извиняюсь за свой украинский прононс, я вам процитирую по-украински. Кусочек из казачьей песни о Сагайдачном описывается, как вот шествует казачье войско, и вот такой вот кусочек. «А позаду Сагайдачный, шо променив жинку на тютюн да люльку необачный». То есть он променял жену на табак и трубку. А слово «необачный» означает «неосторожный», «неосмотрительный», «бачить», «видеть». Да, то же самое. «Гей, вернися, Сагайдачный, возьми свою жинку, отдай тютюн да люльку, необачный». А он отвечает: «Ой, мені с жинкой не возиться, а тютюн да люлька казаку у походе пригодится». И вот тут у меня сразу, когда я прочитал эти строки, возникает тут же моментально, я вспомнил знаменитая отповедь Тараса Бульбы, который, когда ему говорят, что не молод он уже и вообще сидел бы дома, вот он произносит эту знаменитую фразу: «Чтобы я стал гречкосеем, домоводом, глядеть за овцами, да за свиньями, да бабиться с женой, да пропади она, пропадом я казак не хочу». То есть вот, кстати говоря, Гоголь, видимо, биографию Сагайдачного хорошо знал, хотя это не только его, конечно, качество, но вот эта вот идея, что настоящий казак никогда не променяет на бабу, да, так сказать, перекинемся к нашим казакам, не променяет вольницу, вот табак, люльку. Кстати говоря, Тарас Бульба, если мы помним, ведь погиб в конечном итоге из-за того, что выронил трубку, но настоял на том, чтобы за ней вернуться. Да, именно на этом его все-таки поймали поляки и казнили. Вот эта лихость, вот эта верность казачьему образу жизни казачьей, если угодно, идеологии, конечно, видимо, вот, ну, обеспечило ему, несмотря на все противоречия политики, благодарную память у казаков. Ну и, конечно, православие.
Ну и православие, да. Православная иерархия такая, да?
Православная иерархия. В общем, 25 да? лет на Украине православная церковь находилась фактически в подполье, потому что после Брестской унии очень многие поставленные в свое время патриархом, патриархами, несколько было вселенских патриархов, иереи, архиереи Русской Православной Церкви перешли в раскол, перешли в унию, точнее, и не хватало, собственно, оставшихся верными. И вот тут Сагайдачный извлечет огромную, так сказать, пользу для себя и для украинского православия тем, что уговорит заехать в Киев Феофана III Иерусалимского патриарха, вот по одной из версий, так сказать, повиниться перед ним за все те грабежи и насилия, которые два года назад были совершены под его предводительством в отношении православных храмов и духовенства. И Феофан III в результате восстановит украинскую епархию, поставит киевского митрополита Иова Борецкого, назначит несколько архиепископов, в том числе Полоцким был назначен вот соученик Сагайдачного по Острожской школе. И тем самым, хотя проблемы по-прежнему останутся, Сигизмунд III по-прежнему на троне, да и польская шляхта настроена весьма антиправославно, но тем не менее Сагайдачный сумел вернуть Украине вот это вот православную иерархию, которая, видимо, в 17 веке стала уже одним из важнейших таких вот самоидентификационных вопросов. Да, вот я православный, значит, я украинец, я этим отличаюсь вот от панов, от шляхты, от поляков.
Да. Я надеюсь, что мы успеем все-таки. Да, смотрите, в феврале 1620-го гетман Петр Сагайдачный направил в Москву послов, главой которых был Петр Одинец, выразить готовность запорожских казаков служить царю, как они прежде служили его предшественник. То есть такие переговоры о переходе на службу.
О переходе на службу, но эти переговоры, как мне кажется, нельзя считать подготовкой акта предательства, потому что речь не шла об измене королю, просто польскому королю. Как я это понимаю, Сагайдачный так понимал статус украинского казачества, что казаки – люди вольные, они могут выбирать, кому служить. Другое дело, что если бы, скажем, польский король резко этому воспротивился, узнав об этом, возможно, Сагайдачный взял бы назад свое слово, но наверняка выставил бы за это согласие, опять же, определенную цену в виде признания очередных прав и привилегий казачества и Украины в целом. Вот в этом смысле он был, конечно, большой дипломат. И еще раз возвращаясь к тому, с чего я начал, я прекрасно понимаю, почему большинство современных украинских историков почитают Петра Сагайдачного как великого деятеля украинского народа. Он действительно таковым был.
И просто несколько слов о ранении и смерти Сагайдачного об этой Хотинской битве 1621 года.
Это даже, понимаете, это даже не совсем битва. Это, в общем, многонедельная осада крепости Хотин турецкими войсками на территории нынешней Молдовы. Там происходили очень драматичные события и в польской, и в украинской части этой объединенной армии. Во время этой осады умирает от болезни великий польский полководец и тоже большой неприятель московского государства гетман Хаткевич. Очередная перемена настроения казаков и во многом, опять-таки, благодаря Сагайдачному они казнят своего предыдущего гетмана Бородавку и выбирают опять Сагайдачного. Бородавку, кстати говоря, Сагайдачный раскаивался в этом и перед смертью завещал внести гетмана Якова в свой поминальник. Тоже вот, видите, он много грешил и много, тем не менее, каялся. Ну, а дальше он был ранен турецкой стрелой. Стрела, судя по всему, была отравлена. Полгода он мучился и умирал, и в конечном итоге умер. За эти полгода он успел распорядиться своим состоянием, оставив большую его часть Киевскому братству православному и целому ряду школ и монастырей, и, соответственно, умер, успев получить от польского короля инкрустированную золотом, бриллиантами саблю за Хатин, и не получить того, что было обещано казакам. То есть история третий или четвертый раз, в общем, пошла по тому же.
Ну, и на этом история господина Сагайдачного, ну, пока, на данный момент заканчивается у нас в эфире. Что в следующий раз?
Видимо, Богдан Хмельницкий. Следующий великий гетман, логично. Конечно, было несколько интересных фигур между ними, но мы не можем всю передачу не так превратить в историю украинского казачества, хотя мы надеемся, что это вызовет интерес, но тем не менее следующий Хмельницкий.
Спасибо огромное. Историк Алексей Кузнецов был сегодня в передаче «Не так». Мы говорили о Петре Сагайдачном, таком нетипичном, типичном гетмане. Все, новости после новостей. Вас ждет парковка.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.